Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим о том, как родителю, с одной стороны, заинтересовать ребенка верой, а с другой, как встретить то охлаждение к вере, которое нередко случается у детей в подростковом возрасте. Как ни парадоксально, если ребенок начинает ставить под вопрос ту религиозную традицию, в которой воспитывали его родители, для родителей это повод порадоваться. Так об этом предлагает подумать наш следующий собеседник, протоиерей Андрей Лургус, психолог, ректор Института христианской психологии.
Я думаю, в первую очередь нужно иметь в виду, что вера – это прежде всего акт выбора, это свобода. И если мы родители, крестили детей в младенчестве и таким образом привели их в церковь без их желания, то когда они вырастают и обнаруживают в себе свою свободную волю, мы должны помочь им эту волю реализовать в религиозной сфере тоже. То есть предоставить им сделать выбор, найти свою веру. Это каждому человеку необходимо. Уже теперь не в рамках семейно-родового сообщества и семейно-родового общего чего-то, а свою личную. Это акт свободы, акт выбора, встречи с Господом, принятия Господа. Вот. Поэтому мы должны уважать прежде всего в ребенке его свободную волю, в его религиозности. Религиозность без свободы – это уже либо фанатизм, либо это обредоверие. Вот это первое, что самое важное.
Когда родитель сталкивается с тем, что ребенок, подросток, например, говорит о том, что церковь ему больше не интересна в такой мягкой форме, скажем, или с какими-то более серьезными отрицаниями той традиции, которая была в семье, какая, как вам кажется, должна быть внутренняя, скажем так, реакция у родителей не на ребенка, а на самого себя? Как искать утешение самому себе? Надо ли его искать? Где родителю нащупать точку опоры в этот момент, если такое заявление подростка кажется чем-то очень тревожным?
Во-первых, надо иметь в виду, что здесь нет никакой тревоги. Это нормально для подростка. И стало быть, тут пугаться и тревожиться нечего. Во-вторых, надо порадоваться. Надо порадоваться тому, что ребенок проявляет свою свободную волю. И в их детско-родительских отношениях это допустимо. Это очень важно. Родитель может порадоваться, что ребенок может при нем, при них проявлять свою свободную волю, и эта свободная воля даже покушается на священное, то есть на веру. Это означает, что они воспитали, то есть они, родители, построили в семье такую свободолюбивую атмосферу, в которой дети вырастают, ощущая свое достоинство и свои возможности, то есть свой выбор. И порадоваться здесь надо еще и к тому, что ребенок начинает что-то искать в духовном пространстве. Потому что если ребенок вдруг говорит что-то о вере вообще, о своей, он ее в себе заметил, он заметил, что он верующий, он заметил, что он в церковь ходит, что он исповедовался и причащался с детства, сколько он себя помнит, и вдруг он говорит, а вот теперь мне больше церковь не нужна, это означает, что он о ней думал, что он пытался найти свое место в этом потоке, и он будет его искать, и что это поиск, это процесс. И очень хорошо, слава Богу. Потому что именно вот с этого отрицания, когда подросток говорит, я больше не хочу ходить в вашу церковь, с этого отрицания начинается его самостоятельный, трудный, может быть, не без ошибок, не без страшных извивов духовный путь. Помните, вот всегда надо помнить притчу о любящем отце, которую называют притчей о блудном сыне. Отец отпускает младшего сына. Он его отпускает. Вот это подвиг отца. Впрочем, и матери тоже. Вот так что надо порадоваться, когда дети вдруг начинают что-то о вере говорить, пусть отрицающее, пусть они говорят, причем любопытно, как они говорят, допустим, мне церковь не нужна. Подразумевается обычному подростку, что я больше не пойду на исповедь. Ну, хорошо, на исповедь не пойдешь. И тут вдруг в каких-то разговорах обнаруживается, что он думает об этом, он начинает что-то сравнивать, он говорит, а вот там вот мой приятель буддист, а вот мне там что-то попалось в книжке, я читал Коран. Если вы услышали от своего православного ребенка, что он Коран читал, это означает, что он думал, сравнивал, искал. Ему интересно. Это здорово, это можно порадовать.
Вот даже в продолжении того, о чем вы говорите, очень важную тему, мне кажется, для наших радиослушателей вы тоже открываете, вернее, аспект темы. А вот как поддерживать ребенка, подростка на этом пути поиска? С одной стороны, не давя, с другой стороны, мне трудно себе представить родителей, которые вовсе без всякого волнения будет наблюдать за этим непростым путем своего сына или своей дочери. Но вот как здесь не навредить и именно поддержать, имея в виду, что, может быть, все-таки этот путь приведет обратно в церковь?
Я убежден, что приведет обратно в церковь 98% молодежи, то есть подростков. Если мы ничего не сломаем, мы взрослые, мы можем наломать дров, мы можем принести подростку такую травму духовную, после которой ему гораздо труднее будет вернуться в церковь. Вот надо позаботиться, чтобы этого не было. По крайней мере, с нашей семейной стороны.
А примеры таких травм можете привести?
Ну, конечно, когда заставляют, когда манипулируют, когда пугают. Ну вот, например, чаще всего мне приходится сталкиваться именно с результатом испугов. Очень часто вот молодые люди, именно молодые в возрасте студенчества, обращаются в начальной стадии шизофрении с навязчивыми состояниями, основанными на религиозных страхах. И причем они, понимаете, для неспециалиста это может показаться чепухой, это может показаться насмешкой, это может восприниматься с юмором. Так воспринимают, кстати говоря, однокурсники, одноклассники таких ребят. Но психиатру или психологу, который имеет дело с этим, очень горько. Горько, что религиозные страхи становятся такими пусковыми точками панических атак или навязчивых состояний, причем грубых навязчивых состояний, когда человек доводит себя практически до полного сумасшествия тем, что он одновременно себе что-то запрещает и одновременно это делает, и не может отстать. Ну, например, там, объедение там, или еще что-нибудь, алкоголь, или, там, ну, зависимости разные. Это ужасно. Взрослый, здоровый, молодой человек, красивый, который искалечил свою душу.
Это значит, что родители ему, ну, в разговоре с ним применяли аргументацию, что вот будешь так делать, Господь накажет. Вот вы об этом говорите?
Да, возможно, возможно. Я не знаю, что произошло конкретно у каждого моего клиента. Я стараюсь это не спрашивать, потому что это бесполезно. Но иногда оно само вскрывается. Да, иногда родители, иногда тети, дяди, бабушки, дедушки. Вот. Но иногда и в церкви.
Когда родитель сталкивается с вот этим охлаждением своего ребенка по отношению к вере, мне кажется, может быть, я фантазирую, но мне почему-то кажется, что часто у родителей должна встречаться такая реакция, что я плохой отец или я плохая мать, вот это из-за моих ошибок ребенок из церкви ушел. Вот это какое-то самообвинение у родителей начинается. Что вы об этом думаете? Это нормальная реакция или нет?
Это очень часто бывает. Эта реакция естественная. Она не всем родителям свойственна, но естественная, часто встречающаяся реакция, что да, я плохая мать, я плохой отец. Ну и в этом есть, конечно, часть и гордыня. То есть это все я, все от меня. Но было бы хорошо, конечно, родителю помнить, что не он единственный воспитатель своего ребенка, есть еще и семья в целом, есть еще и род, есть еще и социум, учителя, церковь, там все такое прочее. Так что, конечно, главный воспитатель — родитель, но кроме этого есть еще, но есть главное, что есть еще и личный выбор ребенка. Вот, может быть, мать все сделала правильно, но ребенок вот пошел этим путем, и мать за это не может. Но опять все сводится, если родитель уважает ребенка, уважает его свободное мнение, он не будет присваивать себе всю ответственность.
Я в одном разговоре со священником, с таким опытным священником, который много работает с подростками, слышал такую мысль, что ошибка родителей часто в том, что родитель спрашивает своего подростка, сына или дочку: ты в церковь не пойдешь, ты что, в Бога не веришь? И вот когда этот вопрос звучит, подросток, который раньше в таких категориях не мыслил, может быть, сам впервые себе скажет: да, наверное, я все-таки не верю в Бога. Но если бы родитель вот этого вопроса не задал, так бы вопрос не поставил, то этой линии самоопределения у подростка по верующей и неверующей не произошло бы. Могло бы быть охлаждение к церкви, может быть, он реже бы стал ходить, как-то взял бы паузу, но вот неверующим себя бы не назвал. А теперь уже назвал, и это уже совсем другая острота ситуации возникает. Вот вы бы с этим согласились? Вы такое наблюдали?
Да, я такое наблюдал, но я с этим не согласен. Здесь слишком категорично все. Во-первых, ну и что он сказал? Ну и что это такое? Ну не надо абсолютизировать слова, тем более слова подростка, который каким-то образом просто реагировал на родителя. Это его эмоциональная реакция. Он их забыл через 5 минут. Не надо придавать такого значения словам. Да даже если и слова важные, ответственные, и ребенок будет их помнить всю жизнь, это же не означает, что он не изменится, не передумает, десяток раз туда и сюда перейдет. Не надо абсолютизировать такие слова. Если родитель спрашивает за этот вопрос, это не страшно. Страшно, если он своими словами уродует психику ребенка, наносит травму. А вопрос — это не травма, вопрос — это, в общем, ну, побуждение к мысли. Почему бы нет? Все заключается в том, как это спросить, как сказать. Понимаете, когда вопрос звучит именно с призывом подумать, порассуждать, он травмы не нанесет и не подтолкнет ребенка ответить отрицательно. А даже если подтолкнет, то подросток то и делает, что он отрицает все и вся. Но это нормально для него. Потом пройдет.
Это был протоиерей Андрей Лоргус, психолог, ректор Института христианской психологии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер», мы продолжаем наш разговор о том, как заинтересовать ребенка верой. И наш следующий собеседник – диакон Илья Кокин, педагог, автор познавательных обучающих книг о вере для детей и подростков, кандидат богословия и кандидат культурологии. Отец Илья делится опытом преподавания в старших классах школы, но этот опыт может быть актуален и для разговора с подростком о вере и вне школьной аудитории, а просто в повседневной жизни. Вы много занимаетесь тем, что называется религиозное образование, катехизация, работаете с детьми на приходах и написали по этому поводу учебники и пособия. Вот такой первый самый общий вопрос. А что вы для себя лично поняли о том, как разговаривать с детьми о вере? Как эту веру являть? Что самое важное ребенку в разных возрастах в этом смысле узнать, понять и уловить? Что для него важно донести в первую очередь?
Ну да, когда мы говорим о религиозном образовании, мы прежде всего обращаем внимание на какие-то такие вот формальные вещи. По каким пособиям заниматься, вот как выстроить работу и так далее. Но, конечно, наверное, прежде всего надо обратить внимание на какие-то внутренние, субъективные вещи. Вот я помню, для меня было огромным таким вот и важным открытием, как-то я беседовал со своей знакомой психологом, и она меня спросила: «Как ты понимаешь, что такое психотерапия?» Я говорю: «Ну, как бы, если буквально перевести, лечение души». Она говорит: «Ну да, вот в основном все вот так переводят, и так все понимают. Но на самом деле совершенно справедлив и другой перевод. Ведь какая-нибудь герудотерапия – это ведь не лечение пиявок, это лечение пиявками. И вот психотерапия – это прежде всего лечение душой». И вот этот принцип можно перенести на очень многие явления. Вот так через собственную душу действует и педагог, так действует и родитель, так действует психолог, так действует во многом и священник, мне кажется. И чтобы что-то донести, надо сначала, ну, наверное, вести порядок в собственной душе. Вот я бы выделил два таких важных момента, прежде чем приступать к воспитанию, образованию детей, религиозному образованию. Ну, конечно, очевидно, что человек, который свидетельствует о вере, должен быть сам искренне верующим. Да, это такая, в принципе, достаточно банальная мысль, да, человек, который не верит или не до конца пережил какой-то кризис веры, да, или там разуверился, там, какое-то у него профессиональное выгорание, он ничему не сможет научить, кроме фарисейств. Да, потому что дети прекрасно совершенно считывают такое вот невербальное послание, которое стоит за нашими словами. Мы на словах можем говорить одно, очень правильные вещи, и цитировать великих людей, и сами как-то очень толково и разумно все объяснять. Но если за этим не стоит живая вера, то наши слова пойдут в противоречие с нашим убеждением. И вот вторая вещь, менее очевидная, но вот я для себя в какой-то момент тоже как-то очень остро вот этот момент почувствовал, что человек, который свидетельствует о Христе, который свидетельствует о вере, он должен быть счастливым. Вот несчастный человек, он неубедителен в своих словах о вере. Вот это тоже очень важный момент. Несчастный человек не сможет научить ребенка, не то что научить, да, явить ту радость, которая стоит за понятием вера. Вот. Мне кажется, вот это очень важно.
Вы на ваших семинарах, занятиях с детьми обращаетесь к размышлениям, к обсуждению таких очень сложных, больших, кардинальных для христианской веры вещей. Что такое Бог, что такое душа, где в этом мире место противнику Бога. Вот как вы ищете подход к разговору об этих самых фундаментальных понятиях христианской веры? Что важно здесь, чтобы у ребенка осталось в голове, как вам кажется, и в сердце?
Мне кажется, надо всегда отталкиваться от вещей, которые вот в данный момент, вот здесь сейчас, интересуют ребенка. У меня, когда я преподавал в школе на протяжении 7 лет, было такое правило. Вот я подготовил материал, да, я продумал и урока, и рассказываю, показываю какие-то иллюстрации, да, вот у меня все как бы по накатанной идет, и вдруг в классе поднимается рука, и ребенок задает вопрос, совершенно никак не связанный с темой урока. Вот надо все бросить и ответить ребенку на этот вопрос и постараться, оттолкнувшись от той проблемы, которую он поднял сейчас, вернуться к той теме, о которой я говорил. То есть надо всегда отталкиваться от того, что ребенка волнует, тревожит, интересует, увлекает вот в данный момент. Нельзя таким вот, знаете, катком ехать по душе ребенка и вот сказать, вот у меня есть план, и я должен этот план реализовать. Надо быть в живом контакте с ребенком всегда. А через вещи, которые по-настоящему ребенка волнуют и интересуют, всегда можно выйти на какие-то очень важные мировоззренческие вещи. Вот пару лет назад вышла книга «Страх возводит стену, любовь строит мосты». Это две беседы со старшеклассниками. Собственно, это вот мой реальный преподавательский опыт, когда я преподавал в старших классах, 7, 8, 9 класс. И поначалу, будучи начинающим неопытным педагогом, я столкнулся с тем, что старшеклассники очень трудные ребята. Их очень тяжело заинтересовать. Они не слушают, они переключаются на телефон, они начинают там разговаривать друг с другом, и всем своим видом показывают, что ты ничего интересного им не расскажешь. Вот. Но иногда удавалось через какое-то время, да, я не опускал руки, через какое-то время удавалось находить темы, которые их увлекали. Они откладывали телефон, они начинали спорить, они что-то мне доказывали. Таких тем со временем становилось все больше, и через какое-то время я попытался проанализировать вот этот вот опыт и понял, что по большому счету все те вопросы, которые их заинтересовали, которые вызвали у них вот неподдельный интерес, они сводятся к двум большим темам. Или мы говорили о чем-то, вызывающем тревогу, вызывающем страх, о теме смерти, о теме одиночества, о теме предательства, вот такие вот какие-то вещи. И вторая большая тема – это тема любви, тема, прежде всего, взаимоотношений полов. Вот эти две большие темы всегда вызывали такой неподдельный интерес у подростков. И вот через эти две большие темы несложно выйти на такие вот важные мировоззренческие вопросы. Но надо, опять же, вот отталкиваться от вещей, которые по-настоящему интересуют ребенка или подростка, там, в зависимости от того, с кем мы беседуем. Нельзя как бы от ума действовать, да, вот у меня есть, не знаю, там катехизис святителя Филарета Дроздова, там все по полочкам разложено, вот мы так вот по этим главам и пойдем. Ну, нет, это так не работает.
Вы уже отчасти начали отвечать на мой следующий вопрос, но все-таки его задам и попрошу еще вас поделиться, может быть, какими-то, как сегодня принято говорить, лайфхаками о тех вопросах, которые дети задают, и тех ответах, которые вам приходится давать. Что самое такое яркое, неожиданное о Боге, о вере, об отношениях спросили дети в какой-то ситуации, что для вас, может быть, было не совсем даже ожидаемым, и о чем строился разговор, что вы отвечали? Как дети рефлексировали о вере, что вот важно им хотелось понять и в чем вы им помогли?
Дети достаточно сложный соперник, да, если так их можно назвать. Они достаточно быстро понимают слабые места своего визави, вот. И, в принципе, они бьют на действительно самые такие вот болезненные точки. В целом нас, как христиан, у нас есть несколько таких вот тем, по которым нам сложно говорить. Ну, например, тема невинных страданий, да. В принципе, как бы вот вы ведете программу, где верующие люди дискутируют с атеистами, вот, в принципе, это очень частый вопрос, который можно услышать от атеистов. Да, вот почему, если Бог есть любовь, если Бог всемогущий, если Бог такой премудрый, почему в мире столько зла, в мире столько страданий? Вот, это вот один из таких вот, наверное, ключевых вопросов, который встает при разговоре, ну, с подростками, по крайней мере, да, может быть, с детьми маленькими, о каких-то других вещах обычно приходится говорить. А вот это одна из таких тем, которые так искренне беспокоит подростков. Например, такой вот предлагал ребятам образ. Я говорю, что вот когда мы рассуждаем о справедливости вот в рамках человеческой жизни, мы же себе представляем такой вот отрезок, да, вот у нас есть точка, в которой мы появились на свет, мы родились, вот мы прожили жизнь, там кому сколько отведено, и вот человек скончался. И вот мы рассматриваем вот этот вот отрезок жизни человека как вот то время, за которое вот с ним Бог поступил или справедливо, или несправедливо. Но наша жизнь — Это же не отрезок, если продолжать вот эту вот математическую метафору, наша жизнь – это луч. Да, он имеет начало, но не имеет конца. И вот говоря о справедливости, о милости Божией, о любви Бога к человеку, надо рассматривать жизнь человека вот на всем этом протяжении. Нельзя ограничиваться маленьким фрагментом нашей жизни. Вот. Ну, как-то, мне кажется, дети поняли, что я имел в виду, по крайней мере, да, вот этот вот зауженный немножко взгляд, который характерен как раз вот, ну, для материалиста, для которого вот, если вот в этой земной жизни человек не был счастлив, значит, вот Бог поступил с ним как-то жестоко и несправедливо. Да, вот опять же я приводил слова Спасителя про женщину, которая страдает, когда рожает, но когда уже ребенок родился, она не помнит той скорби, которая у нее была, потому что человек пришел в мир. Вот, и это справедливо и для рождения нашей души в вечность. Да? То есть вот тот печальный опыт, который был у нас, он отходит на второй план. Человек, если и не забывает о том, что с ним случилось в земной жизни, он уже не оценивает это как зло и как причину страдания. Да, вот он видит целую картину. Да, еще такой момент, который, ну, как-то тоже немножечко проясняет что-то для детей в этом вопросе непростом. Я говорю, что для чего Господь попускает людям страдания? Мы находимся в тесной связи друг с другом. И зачастую Господь посылает одному из людей вот в нашем окружении, допустим, страдания, для того, чтобы мы научились состраданию. Как Господь утешит этого человека, это вот тайна между этим человеком и Богом. А вот для нас это очень важный опыт, потому что это подвигает нас к состраданию, собственно. То, почему нас и будут судить, если вспомнить известную евангельскую главу, где рассказывается о страшном суде. Я, кстати, никогда не понимал, почему этот фрагмент называется «Притча о страшном суде». Вот, это же не притча, там нету никакой метафоры, никакого иносказания. И когда фрагмент, 25 глава от Матфея, читается за богослужение, обычно евангельская притча начинается «рече Господь притчу сию», а вот это место начинается «рече Господь». Собственно, что Христос, как Он нам рассказывает, о чем нас будут спрашивать, да, вот «я был болен, вы меня не посетили, я был в темнице, там, вы мне не помогли», да, то есть вот «я жаждал, вы меня не напоили». Собственно, вот те проверочные вопросы, на которые мы должны дать правильный ответ, или там «не надо отвечать, Господь сам знает», как мы поступили в тех или иных ситуациях. Господь в царство любви войдет только тот, кто научился любить здесь, на земле. Вот. Собственно, для этого все те педагогические меры, которые Господь по отношению к нам предпринимает.
А какие еще болезненные темы, вы начали их перечислять, о них рассказывать, на которые дети указывают и очень точно попадают в болевые точки?
Ну, вторая такая тема очень непростая, деликатная, и здесь, конечно, надо прям подбирать слова. Это тема добрачных отношений, внебрачных отношений, то есть тема сексуальной жизни. Современного подростка очень так вот интересует живо. Вот. И позиция церкви в этих вопросах. Да? Почему люди, которые полюбили друг друга, не могут просто вот съехаться и жить, да, и не расписываться, и не венчаться. Сейчас это нормальная практика. Ни у кого она не вызывает у обычных людей, да, у неверующих возражений. Наоборот, это хорошо, вот люди в каком-то правильном направлении развиваются. Вот здесь, конечно, очень непросто. Это такой вопрос действительно деликатный. Приходится тоже прибегать к каким-то аналогиям.
А что вы здесь отвечаете?
Ну, смотрите, здесь, если отвечать по существу, в чем как бы главная эта проблема? Господь дал нам один такой вот важный критерий, чтобы оценивать, что является грехом, а что не является. Это вот то, что называется «золотое правило нравственности». Вот не поступай с другим так, как ты не хочешь, чтобы поступили с тобой, да? Вот каждый раз, когда мы какую-то подлость совершаем, мы прекрасно понимаем, что вот мы очень не хотим, чтобы кто-то так поступил с нами. В данном случае этот критерий, кажется, не работает. И поэтому наше нравственное чувство, оно тоже не срабатывает, оно тоже не включает какую-то тревогу в данном случае. Ну, вроде как бы все хорошо, люди любят друг друга. Наоборот, ведь Господь же о любви говорит. Есть второй еще критерий, о котором мы забываем. Тоже Господь нам его дает, если не получается сразу, сходу разобраться вот в какой-то нравственной ситуации. Судить по плодам. К чему это все приводит впоследствии. Иногда вот с первого взгляда очень трудно определить, хорошо это или плохо, хотели бы мы оказаться по другую сторону, так сказать, баррикад или нет. Вот, надо посмотреть, к чему это приводит и к чему это приводит у других. Даже можно вот так вот немножечко на опережение сыграть. Я привел, опять же, в книжке про страх и любовь этот образ есть. Я приводил как-то ребятам вот такой вот образ. Я говорю, вот вы все-таки школа в Москве была. Я говорю, вы, наверное, ездите в метро там, ну или, не знаю, на электричках иногда. на поездах люди ездят. И на платформе, наверное, замечали, есть такая вот полоса на краю платформы. И когда приближается поезд, люди должны эту полосу не пересекать, да и когда поезда нет, лучше тоже не рисковать. Потому что это вроде не край, но это уже очень близко к краю, и там вот еще шажок, и ты можешь упасть на рельс. В этом вопросе надо понять, где вот полоса, за которой еще что-то такое, вот, так сказать, еще можно удержаться на краю, а где вот это вот край, вот этот обрыв. И вот я говорю, что как бы церковь, она пытается нас защитить, и она немножечко перестраховывается, она вот тоже прочерчивает вот эту линию, что там нельзя вступать в интимную связь с человеком до брака. Собственно, вот, это такой формальный признак. Но у меня есть среди моих знакомых, среди, я думаю, ваших знакомых, много примеров, когда люди вступили в церковный брак, обвенчались, все сделали правильно, там, взяли благословение, там, не знаю, еще там старцев объездили. Повенчались, но не смогли жить. И есть, я думаю, немало примеров, у меня, по крайней мере, такие примеры есть среди моих знакомых, которые вот, собственно, вот так вот, да, действительно полюбили, съехались и живут счастливы, замечательная семья, там, дети, все хорошо. Вот, казалось бы, не работает этот принцип. Так вот, надо понять, что является вот такой защитной полосой, что является краем. Мне кажется, краем является безответственное отношение к любимому человеку. Собственно, от этого потом страдания, от этого какие-то болезненные разрывы между людьми, да, и такая травма на всю жизнь, что с человеком поступили плохо. И вот здесь срабатывает как раз вот этот вот принцип золотого правила. Никто не хочет, чтобы тебя предали, никто не хочет, чтобы с тобой поступали подло, никто не хочет, чтобы тобой воспользовались, да. Вот это край, вот это зло, вот это страшно. Вот этот вот момент интимной близости, вот это скорее такая защитная полоса. Это не хорошо, не плохо, это не грех само по себе. Просто вот этот вот сам подход, он базируется на вот таком безответственном отношении к человеку. Мне кажется, вот в чем сложность. В любом случае, вот смотрите, опять же, я вместе с подростками пытаюсь в этом вопросе разобраться, потому что какие-то вещи, они меня самого до конца не убеждают. И я стараюсь копать до тех пор, пока я не докопаюсь до какого-то твердого основания, который вот, на которое я ступлю и почувствую, что вот да, вот здесь твердая почва. И вот сама эта, наверное, искренность, само желание действительно докопаться до правды, оно тоже ребенком воспринимается как что-то ценное. Они тоже понимают, даже если вы не найдете прям вот все ответы на поставленные вопросы, но то, что вы вместе с подростком попытаетесь порассуждать и поискать вместе, вот уже это будет иметь эффект положительный.
Это был диакон Илья Кокин, педагог, писатель, кандидат богословия и кандидат культурологии. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, у микрофона был Константин Мацан. До свидания, берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».